Параграф 1. От времени реформ Петра Великого. Петровские реформы дали этому, идущему от московской старины, началу профессиональной наследственности духовенства полное торжество, вплоть до принудительной замкнутости. Первое место, конечно, занял государственно-служилый класс с его табелью о рангах, с обязательной школой, преимущественно профессиональной, и с обязательной службой. Сюда влились под именем шляхетства все старые правящие роды князей, бояр и служилых людей. Оформился и городской класс с его гильдиями и магистратами. Замкнулся круг и крепостного крестьянства с его подушным окладом. Замкнулось в этом порядке и приходское духовенство с тенденцией его сокращения и с использованием его избытков на службу государственную. Таким путем и в практику традиционных выборов приходского духовенства введено свыше принудительно узкое начало, только из детей духовенства. Но, как выше мы уже сказали, в этот суженный круг только семейств духовенства петровское время ввело еще более суживающее начало школьного ценза архиерейских школ, вскоре усвоивших название семинарий. Через школьный диплом в бытовом круге духовенства стал совершаться глубокий внутренний переворот. Над наследственным правом, которое само собой ограничивало волю епископов в распоряжении судьбой приходских мест, стало преобладать вслед за школьным цензом и под его вывеской повышенное требование не только интеллектуальных, но и моральных достоинств соискателей приходских мест. И еще характернее, через школу начало совершаться и частичное размыкание родовой наследственности кандидатов на священство. В эти школы без всяких правовых ограничений могли поступать и дети шляхетства, и горожан, и военных. Так незаметно обновлялся и интеллектуальный, и моральный состав школьного русского духовенства даже и в первый строго сословный характер императорского периода. Требования петровских законов, выдвигавшие на первый план школьный ценз, давало епископам право не стесняться при назначении на духовные должности ни выборами, ни наследственными претензиями. Смотрите «Духовный регламент» и «Полный свод законов». Таким образом, как на шляхту, так и на детей духовенства государство наложило обязательство поголовного школьно-образовательного ценза. И духовенство смело встретило это обязательство и через это еще более закрепило свое бытовое право наследования. Таким образом, при общей сословной замкнутости реформенная перестройка, проделав некий круг, вернулась в измененных формах к той же наследственности профессии приходского духовенства. Обряд приходских выборов, однако, продолжался, постепенно ослабевая в течение всего XVIII века, сменяясь практикой епископских назначений по школьным аттестатам. В Великороссии выборы проходили на сельском сходе, как звучит стереотипная формула. И ныне мы, приходские люди, со всего мирского сбора выбрали и излюбили. В вотчинах при этих выборах выступала одна воля владельцев. От их имени посылалась челобитная епископу. Вот для примера такая челобитная, поданная святителю Дмитрию Ростовскому. «Излюбили мы, помещики того же села Карагаева, церкви Рождества Пресвятой Богородицы, попова сына Василия Леонтьева, чтобы ему, по твоему архипастырскому благословению, а по нашему излюбу, быть у той же церкви вторым священником, в поможение отцу своему, потому что тот священник при старости. И чтоб церкви Божией без пения не быть и душам христианским без причастия не помереть. Милостивый государь, преосвященный Димитрий, митрополит Ростовский и Ярославский, пожалуй нас, вели его Василия по своему архиерейскому благословению поставить в попы. Смилуйся, пожалуй». Выбранное начало в ту пору у власти совершенно не вызывало подозрений, аналогичных эпохе позднего самодержавия XIX века. Напротив, в петровское время власти светские и духовные охотно пользовались выбранным правом, чтобы улучшать подбор духовенства. характерен указ 1711 года. «А священному собору и правительствующему сенату ведомо учинилось. Отнели же начася по указу великого государя брать на службу его, государеву, людей молодых к воинскому чину годных, и о том услышавши дьячки, пономари и сынови поповские и дьяконские, различными коварными и лжесоставными челобитными похищают себе чин священства и дьяконства неправильно и неправедно. А вогда лет подобающих таковому чину неимуще, а вогда же в прибыль в другие попы либо в дьяконы посвящающиеся». Против этого злоупотребления предписано еще строже соблюдать правила выборов, результат которых должен скрепляться рукой поповского старосты и рукой помещика, чтобы поповские старосты сами допрашивали прихожан, угоден ли им данный кандидат, и на чье место бьет челом. Сам духовный регламент признает выборное начало. Вот его рассуждение. Когда прихожане или помещики, которые живут в вотчинах своих, изберут человека к церкви своей во священники, то должны в доношении своем засвидетельствовать, что он и есть человек жития доброго и неподозрительного, а которые помещики в тех своих вотчинах сами не живут, он и свидетельство о таких людях подавать людям их и крестьянам, и в челобитных писать имянно, какая ему руга будет или земля. А избранный бы также приложил руку, что он тою ругою или землею хочет быть доволен, и от церкви, которой посвящен, не отходить до смерти. Затем имеется в виду экзамен у епископа. А ежели он и избранный пред епископом явится в каком подозрении или расколе, и он его чина недостоин, сие оставляется в рассуждении епископское. Уже после открытия Святейшего Синода, последним в 1722 году, издаются правила для производства приходских выборов в Юго-Западной России, на территории прежней Литвы. Если данное место не патронатское, а вольное, то собирался большой съезд, как на праздник. Приезжали на него и соседние священники, и миряне. Эти люди околичные играли открытую роль как свидетели и советники. Здесь претендентами на место выступали не одни поповичи, но выученики Киевской академии, Харьковского коллегиума, Переславльской семинарии, происходившие из крестьян, мещан, казаков. Кроме проходивших школу, выступали и так называемые «дикие попы», покупавшие сан по дешевке в Молдавии и Турции, а также бежавшие из пределов Польши, претендовавшие на звание борцов за православие. Все они кланялись выборщикам, дарили и угощали их. Съезд гудел и делился на партии. В назначенный день для выборов собирались в церковь. Открывал собрание иерей, командированный из епископского духовного правления, напоминавший о выбранном праве собравшихся. «Кого велите, панове громада?» Начинались рекомендации, переходившие в споры, перекоры, клеветы друг на друга. «Он, панове парахиане, продал свою парахию за 700 злотых, он и вас всех продаст». Клеветы, даже явные, делали свое дело. После процедуры избрания провозглашали избранного паном-отцом, делали складчину для его снаряжения к архиерею и отправляли промываться на попа. В приходах вотчинно-владельческих, без общих выборов, просто вотчинник с личным прошением направлял кандидата на поставление к архиерею. На этой выборной сцене, естественно сложившееся наследственное начало в семьях духовенства, боролось за свои интересы и бытовые права с волей громады. Кандидатов громады наследники обзывали мужицкими попами. Громада снабжала всем необходимым своего избранника, а наследника покидала на его собственные силы. Иногда громада прибегала и к насилию, и выгоняла наследника, а иногда выбирала своего пороха, невзирая на то, что в наследническом доме уже сидел другой заместитель, подготовленный владельцами. Начиналась тяжба перед архиереем. Столь упорной борьбы против наследственного порядка не наблюдается в Великороссии. Выборный обряд постепенно становится формальностью. Однако и наследникам приходилось обходить с поклонами более веских прихожан и собирать их подписи под заручными выборными грамотами для представления их епископу. Но, в общем, приходы становились равнодушными к выборам по создавшейся поговорке «что не поп, то батька». Петровский строй полицейского государства быстро понизил прежнюю общественную самодеятельность. Сословные права обратились в повинности. Власти земского самоуправления стали бюрократическими приказами. Бывшие общие выборы заменились государственными назначениями. И практика приходских выборов приобрела уже другой смысл. Судьба кандидатов на священство решалась в консисториях рассуждением епископлем, а правила о приходских выборах приобрели другой смысл. Как простое свидетельство о добропорядочности и приемлемости данного кандидата с мирянской точки зрения. В Аннинское время, в 1739 году, издается синодом указ, явно понижающий значение и силу приходских выборов. А судьба направляемых к епископу избранников уже определяется самим епископом после основательного испытания и переобучения. Указ требует, чтобы и самый приход не ограничивался единственным своим кандидатом, а посылал к епископу на его выбор по два или три кандидата, а если таких в данном приходе нет, добрать их дополнительно от соседних приходов. А затем уже самим архиереям свидетельствовать о разуме, о научении закона и о прилежании к священному писанию, и при том и о беспорочном их житии. А потом, через некоторое довольное время, а именно не меньше 3 месяцев, всех оных ставленников имеют архиереи каждый при своем доме или в ближних градских монастырях содержать и пищу удовольствовать, а между тем учительным священникам велеть обучать их. И каждую неделю всех оных имеют архиереи экзаменовать, а между тем велеть подмечать состояние жития их и поступков, кто из них по достоверному свидетельству обрящется достойнее чина священства, и таких имеют и посвящать. Обряд приходских выборов, как видно из инструкции митрополита Платона для Московской епархии, продолжал выполняться еще и в конце XVIII века, но уже в инструкциях этого времени говорится не о приходах в целом, а об отзывах лучших прихожан. В случаях неуважения таких отзывов архиереями протесты снизу становятся более редкими и безуспешными. Еще в половине XVIII века разыгрался такой конфликт в самой Москве. В 1753 году студент Московской духовной академии Некрасов пожелал стать диаконом Преображенской церкви в Наливках и получил без борьбы так называемый заручный выбор от прихожан этой церкви. Но купец Азбукин, воротило в приходе, собрал от группы прихожан заручный выбор, то есть выбранные голоса за собственноручными подписями, в пользу другого кандидата. Некрасов, однако, не сомневаясь в своих правах, явился на пробную службу в церкви, показать свой голос и искусство чтения. По окончании литургии священник объявил самвона, что вот данный студент богословия Некрасов собирается быть у них диаконом. На это Азбукин заявил: «Я де плюю на богословие, и что нам есть от богословия?» В следующий раз, во время чтения часов, тот же Азбукин, подойдя к Некрасову, с бесчестием и стыдом немалым сослал его с клироса, и он взят был священником в алтарь. Когда после литургии священник вторично обратился с рекомендацией Некрасова, тогда он, Азбукин, и прочие его партизаны всячески поношающе говорили, что им школьников отнюдь не надобно. И пусть школьники идут в села и учат там деревенских мужиков, а московские жители до них где переучены, да и лучше их. И ежели школьник впредь придет в их церковь, они генеральное определение положили и метлой из церкви выгнать. Московский архиепископ Платон Малиновский вступился за Некрасова и дал почувствовать Азбукину, что есть законные пределы самодурству. Его резолюция гласила: «Азбукина, сыскав и призвав консисторию и объявив ему регламент духовный о студентах, допросить, для чего он противится именному указу государеву и для чего мужик простой, бесстудный, в церковное дело вступает». Азбукин пытался, как подведомый магистрату, не являться в консисторию, но магистрат приказал. Азбукин выслушал консисторский выговор, и Некрасов был формально назначен на место. Параллельные явления происходили и в Южной России. Черниговский епископ Иродион Жураковский требовал школьного ценза. Громада противилась. В 1729 году явилась с жалобой к гетману. По объяснению епископа, громадяне систематически боролись с богословским образованием. В Мглинском наместничестве священники и читать разучились, а поставленного им в священники философа Якимовича и в церковь не пустили. Когда Якимович пытался прочитать перед ними свою ставленную грамоту, то по обыкновению их, Мглинцан Лисовому, о киве превозгоготаше, рекуще, яко весьма Якимовича священникам маты саби не хощуть, кроме от их ядовитого роду не якись из вышпоминных дивых зверей. Якимович прогнан. Епископ Иродион обратился к гетману, грозясь в случае попустительства рапортовать в Петербург. Гетман, боясь столкновения с громадой, уклонялся. Но архиепископ Иродион был борцом за принцип и разослал по епархии универсал, что бесшкольные кандидаты впредь не будут посвящаться, невзирая ни на какие выборы и ходатайства. Циркуляр интересен по изображению процедуры выборов с их махинациями и злоупотреблениями и по стилю южно-русского языка тогдашнего духовенства Петровско-Анинского времени. Епископ сообщает, что в его архиерейский дом присылаются с рекомендациями их владельцев, патронов церквей или прихожан, кандидаты на священство, однако не умеющие читать, тем более разуметь чтомое, явно за данные ими взятки. За непоставление таковых в священники владельцы и парохияне ропщуть, и ищось непотребное в уме своем вмещая, на нас архиерея клевещуть. С долгу нашего пасторского благие между паствою устроевать и порядки всеусерднее желаючи. Судили мы, архиерей, до причестности ваших сим предварить универсалом, через который иметь их ощем, абы кто не есть желатель священства, а борзей из детей священнических. Во всякой возможности прилагали тщание обучатися в коллегиуме нашим знания веры и всех догматов, утвержденных церковных, чем бы вы смогли удостоить и себе священство и управление паству. Ибо если таковые желатели в обучении ся занихают тщательства и усердного родения, то желание своего отнюдь лишаться, и священства удостоены не будут. Но трудящиеся в коллегиуме и учением себя изнуряющие, по силе духовного регламента и мимо наследников поставляемы будут в опрезвитеры. Но бедный ревнитель школы и законности, архиепископ Иродион, на сей раз просчитался. Аннинское правительство по военным расчетам ухаживало за гетманскими силами. Архиепископ Иродион был удален на покой. Мало того, аннинское правительство, неся знамя традиции Петрова царствования, в частности, провозглашая необходимость для духовенства школьного ценза, в данном случае по политическим соображениям ради Южной России издала даже 24 апреля 1735 года циркуляр, подрывавший усилия архиереев в духе духовного регламента, и рекламировала для Южной России не новый школьный ценз, а старые столь дефективные выборы. Именной указ звучал так: «Понеже известно нам учинилось, что в Малой России архиереи в своих епархиях по своей воле и соизволению, под образом учительных людей, в города и села владельческие, без согласия старшины и владельцев и прихожан, насильно попов и диаконов определяют. И так и те попы и дьяконы, презирая в городах старшину, а в селах владельцев и не исправляя надлежащего духовного дела, вступают в ссоры не токмо с прихожанами, но и с самими старшинами и владельцами. А иные многие, без ведома владельцев, покупают казачьи грунты, и он ими владеют и корыстуются, отчего казачьей службе есть умаление немалое. Того ради указали мы нашему синоду в Малой России Киевскому, Черниговскому и Переславскому архиереям послать наши указы, чтобы они по силе духовного регламента в города и села без согласия прихожан попов и дьяконов насильно не посылали. Подобная непоследовательность высшей власти чрезвычайно разрушительно действовала на создание нового порядка, первенства школьных дипломов.